Следующая темка, которую мы сегодня будем разбирать, касается так называемой теории переселения душ. Я напоминаю, что мы с вами занимаемся разрозненными темами сейчас, и сегодня жду от вас записок на будущее. В качестве литературы я бы рекомендовал здесь книгу о неоиндуизме Фаликова, Бориса Фаликова. «Неоиндуизм и современная западная культура». В этой книге он, это правда лишь половина его исследования опубликованная, но он в ней достаточно грамотно и интересно исследует причины популярности в 20 веке в Европе индуизма как такового, всего, что связано с Индией, а также псевдоиндуизма. Вот недавно показывали сюжет об Индии и говорили о том, что в отличие от других религий, индус терпимо относится к любому богу, к любой вере, и навязывалась мысль о том, что в индуизме, который не имеет авторитетов, не имеет, в который вплетено много традиций, находится место для всех, мол, и для христианина, и для мусульманина, и для иудея, всем открывает двери индуизм. Своей терпимостью, своей то, что, в общем-то, даже с библейской точки зрения достаточно опасно, безразличием к вере. Для верующего человека вопрос о том, что безразлично кому поклоняться, вовсе не комплимент, а, напротив, проблема очень серьезная, безразличие. Мы знаем из Библии, сам Бог ревнует о людях своих, то есть совершенно другой дух. Там. Однако я думаю, что мысли о терпимости и, безразличии индуизма сильно преувеличены. И доказательством этого является то, что в конце XIX века, когда Европа, а вслед за ней Россия испытали начало того страшного кризиса христианства, Индией заинтересовались все. И настоящей Индии, и модой на Индию. Оттуда, из этой эпохи идет увлечение теософией, из этой эпохи идет увлечение различного рода заповедными идеями о некой заповедной загадочной стране и надеждой на то, то есть здесь человек потерял свой рай в Иерусалиме, не ощущает больше небесного Иерусалима, и небесный Иерусалим заменяет на Тибет. И в Тибете теперь, за горами, значит, за долами, там, где четыре солнца можно увидеть сразу, там он ищет себе, значит, спасение и какой-то истины, которой нет в христианстве. Ясно, конечно, и это хорошо показывается в том числе у Фаликова, что это свидетельствует больше всего о кризисе духовной жизни внутри христианства. Отсюда возникала вот эта потребность найти суррогат. Для наведения мостов производились различного рода мифы. Самым ярким, самым знаменитым мифом и мифом, который сегодня вновь воспроизводится, совершенно не изменившись, заключается в том, что сам, прости меня Господи, Иисус Христос ходил в Тибет до 30 лет, учился там мудрости у тибетских монахов и у махат. Делается это сознательно для того, чтобы показать, что, значит, как будто бы этим удовлетворяется любопытство, а что же делал Христос до 30 лет, а с другой стороны наводится вот такой мост, что сам Христос в этой системе мировоззрения в лучшем случае одно из воплощений Верховного Божества, а в худшем случае один из великих посвященных людей, которым открыта небесная истина. Только место, где открывается эта истина, там преимущественно находится в Тибете. Там это место, туда надо дойти. Поэтому, дескать, и Христос туда ходил. Мы, правда, несмотря на достаточно скупые сообщения о событиях жизни Господа Иисуса до 30 лет в Евангелии, одним только сообщением о том, как он себя вел в храме, будучи 12-летним отроком, уже можем быть убеждены, что Христос шел именно тем путем, который логически просматривается в Евангелии. И уж что во всяком случае ничего общего между учением Господа Иисуса Христа о самом себе, каковым является прежде всего христианство, и учением, пусть даже в самой просветленной его части индуистской традиции, не имеет общего, за исключением обычных общих фраз о нравственном совершенствовании и о стремлении к свету. Даже схожая практика молитвы у паламитских исихастов и у некоторых буддистов, схожая во внешнем впечатлении, совершенно ничего не говорит о внутреннем содержании этих состояний. Говорит лишь об общей, всем людям религиозным известной значит, мысли, что в настоящем молитвенном переживании должно участвовать не только душа, но и тело. А вопросы того, кому молиться и куда идти и чего желать, конечно, совершенно разнятся. И, как вы уже знаете с прошлого семестра, здесь не может быть ничего общего в конкретном пути в эсхатологическую перспективу, то есть в будущее. Этот миф о Христе, бывшем в Тибете, разоблачен был еще тогда, в XIX веке, однако сегодня он постоянно воспроизводится. Взятая из Индии получила огромную популярность вот эта самая терпимость, индифферентность, так называемый эклектизм, значит, индуистской религии. Он особенно, значит, кристаллизовался в теософии, приверженцами которой явились Блаватская, Анна Безант, полковник Олькотт, а также уже позже создательница опаснейшей, в том числе и для нашего современника, и для интеллигента особенно опасного учения, Агни-йоги, основательница которой является Елена Рерих. В общем-то, опасным там является не то, что это очередное повторение древних христианских ересей со всеми подобающими им лжеучениями об отрицательном отношении к материи, о эманации Христа, о том, что представление о Боге не как о личности, а лишь как о размытом, так сказать, с размытыми чертами космическом разуме вселенском, о том, что не покаяние, а тонкий философствующий ум лишь спасает человека. Это все повторение древнего, что явилось у теософии более опасным. Это то, что там происходила апология сатаны. Там было высказано неоднократное возмущение христианством за то, что оно смеет называть чудного и светоносного Люцифера падшим ангелом и начальником тьмы. Эти мысли постоянно прослеживаются у Блаватской, и надо сказать, что подробный критический разбор этих учений, я имею в виду теософии Блаватской, антропософии Штейнера и Агни-йоги Елены Рерих, дает отец Андрей Кураев в своей работе «Сатанизм для интеллигенции» в этом двухтомнике. Конечно, я бы рекомендовал почитать эту вещь, она очень интересная. Там приводится очень много фактов, их собственных цитат, на основе которых можно составить какое-то впечатление. В данном случае прививка очень хорошая. Единственное, что можно сказать в пользу антропософии, это то, что в свое время Штейнер ушел от теософии в сторону Христа. Христа он воспринимает и преподает еретически. Он для него, опять же, так сказать, дух, а не бога-человек. И различного рода штейнерианские эксперименты, в том числе школы вальдорфской педагогии, которые насаждались и в наших московских школах, и не только в московских, в российских школах, являются опасными для психики человека, ибо в нем насаждают в молодом, значит, школьники насаждают интерес к оккультизму, а не к вере, к покаянию и к молитве, и к духовной жизни. А именно, значит, поиск магического, и сами методики, они, в общем-то, направлены на то, чтобы в человеке высвободить вот этот интерес к духам. для христианства, для христианской эпохи это все опасно, хотя бы потому, что это несколько серьезных шагов назад. Человечество не развивается, а снова буксует на месте и снова проходит все те ошибки, за которые уже имело и потоп, и войны, и несчастье, и все снова продолжается. Это есть, казалось бы, невинных вещей, как совместные молитвы, совместные танцы, совместные трапезы и так далее, и так далее. В школах вальдорфской педагогики. Еще раз повторяю, единственное, что можно сказать положительное, это то, что Штейнер был искренен в своих поисках и все-таки пришел к выводу, что не абстрактное божество, Христос является центральным фактом мистической истории, но, однако, все-таки Христа он понимал достаточно оккультно. Вот на этой волне, вообще, наверное, своего еще серьезного исследователя ждет вся сфера, связанная не просто с рассказом, как это сделал замечательный отец Андрей, с рассказом об оккультных корнях теософии и агни-йоги, а о том, как это подробно, каким-то подробным образом переплеталось. Как это переплеталось с такими удивительными, удивительно переплеталось и с коммунизмом, и с масонством, и с многими другими, значит, явлениями в 20 веке, потому что, например, чего стоит такой факт, что побеждает в революции, значит, Ленин, и Рерих везет ему послание махатм тибетских, одно это уже, конечно, компрометирует тибетских махатм. С революции 17-го года, как с эры освобождения человечества. Тут одно из двух. Либо то, чему служил Рерих, к сожалению, является тьмой, потому что они поздравляют с победой тьмы, либо они просто глупцы, раз называют одного из тех, кого блестящую характеристику дал в свое время Иван Бунин, будучи в эмиграции со знаменитой речи 24-го года, называют его светочем человечества. Да. То есть одно из двух. Вот этот момент связи оккультных монахов с коммунистами с одной стороны, с фашистами в Германии с другой стороны, необходимо дать оценку и провести серьезные исследования. Без ложного, так сказать, как бы вот без какого-то ложного страха, без мысли о какой-то подчиненности силам тьмы, просто посмотреть, как вот наши, я имею в виду подчиненности, просто посмотреть, как вот эти вот диктаторы свой путь проходили и до утверждения во власти, и после под воздействием оккультных разрушающих сил. Я думаю, что, повторяю, без ложной экзальтации, лучше так сказать, без ложной экзальтации, эта тема ждет своего исследования. И вот вместе с этим, да, ну вы знаете, что весь 20 век также прошел под, в этом смысле, под эгидой проповеди достаточно агрессивной и лицемерной псевдоиндуизма в Европе, России и Америке. С тем древним традиционным индуизмом он уже мало что имел общего, но терминология и книги, значит, употреблялись те же, или апелляция к книгам. Вот. Так возникла вот последняя 20 века секта кришнаизма, трансцендентальная медитация Махариши-йоги и прочие. Прочие движения, которые, значит, до сих пор тлетворно воздействуют на наших молодых людей, потому что они их уводят не даже не в индуизм. Если бы они их уводили в индуизм, еще можно было говорить о каком-то выборе. Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с течениями, которые под видом индуизма или буддизма вовлекают людей в движения, которые в самих индуизме и буддизме считаются сектами. Например, секта вот этих вот оранжево-туничных кришнаитов наших, она сама считается в индуизме примерно так же, как и у нас свидетели Иеговы. И насколько свидетели Иеговы христиане, настолько кришнаиты этой секты имеют отношение к тому Кришне, о котором говорит индуизм. Вместе с вот этой экспансией индуизма, которую Европа сама захотела, ибо возжелала кумира вместо Бога истинного, за что и получила, вот, вместе с этой проповедью индийской, Конечно, и вместе с теософией, и антропософией, и агни-йогой в сознание европейца проникла соблазнительная теория переселения душ или реинкарнации, перевоплощения. Надо сказать, что вот я говорил об индуизме, но, собственно говоря, как и всякая древнейшая религия, в основе своей индуизм тоже имел знание Бога истинного, потерянное им в веках, затерянное в джунглях. Вот это знание настоящего Бога, замененное потом тысячью божествами и различными учениями, замутняющими первозданное откровение. И, конечно, уже надо сказать, что Индия и Китай в значительной степени вообще отошли гораздо дальше, чем Греция, Рим, Шумеры, Египет, гораздо дальше отошли от райского откровения Адама. Поэтому, например, в индуизме вы не найдете нашего представления о грехе. Вы найдете представление о грехе как о проступке, или в Китае, нарушающем линию жизни, или же искажающий рисунок, так сказать, духовной жизни. Но понятие всеобщей первородной грешности, а также жажду вот этого вот спасения от Бога, в этом смысле, в кардинальном, онтологическом, в Индии вы не найдете. В Индии свое, как мы помним из прошлого семестра, представление о Боге, представление о мире, о антропологическом составе человека. И в связи с этим получается, что если, что с одной стороны основной задачей человека является освободиться от тягот этого мира, мучающего его, мира, который является то ли игрой Бога, как в одних системах, так и называют игра Бога, то ли иллюзией Бога, как в других философских индийских системах, освободиться, чтобы душа, соединившись с Брахманом, она бы обрела настоящую духовную жизнь. Но существует еще действительное общерелигиозное понятие воздаяния. В Индии оно называется кармой. Это понятие само по себе достаточно справедливое, и в принципе оно было бы совершенно аналогично всеобщему, и в том числе и нашему представлению о воздаянии, если бы не было переплетено с теорией реинкарнации. Так вот, это воздаяние предполагает, что человек за свои дурные поступки будет подвержен наказанию. А какое наказание может быть для человека, который стремится освободиться от уз проклятой материи? Наказание может быть только одно. Еще раз вернуться в земную жизнь. И еще раз в ней прожить. Поэтому эта душа снова возвращается на землю, находит себе иных родителей, иное тело и воплощается в новом теле, в новое время. Чтобы жить, а значит, чтобы мучиться, а значит, чтобы снова проходить кармическое испытание для того, чтобы научиться освобождению. Не научится, снова вернется в эту жизнь. Так возникла в индуизме в определенный момент так называемая теория самсары. Реинкарнация – слово латинское, и оно возникло позже в отношении этого явления. А слово самсара в переводе означает следующее – возвращающаяся смерть. Возвращающаяся смерть воспринималась в древнем индуизме как наказание кармическое за совершенные греховные поступки. Наказанием могло быть не только возвращение в жизнь, как вы знаете, но в связи с кастовым устройством индийского общества, наказанием могло стать попадание из более высокой касты в более низкую касту, а не просто возвращение. Было несколько систем. Возвращение на том же уровне за более страшные грехи, возвращение на более низком кастовом уровне. В некоторых системах Из-за того, что в индуизме не делается принципиальной разницы между душой человека и душой животного, предполагалось как наказание возвращение души человека в животное. То есть еще более бесправное существо, подчиненное закону жесткой необходимости. Таким образом, самсара – это грустная сказка. Это необходимость печальная за грехи, еще раз, в худших, а может быть, наоборот, уже в лучших, но все равно еще раз возвращаться. Самсара – это свидетельство того, что, выражаясь христианским языком, далеки вы еще от Царства Божьего. И снова нужно возвращаться на землю. Надо сказать, что эта, так сказать, составляющая индийского винегрета, она пришлась к европейскому сознанию в тот момент, когда оно было обезбожено и перестало верить в будущую жизнь, и уже 150 лет тому находилось под воздействием рационалистического материализма, отвергавшего всякую бессмертную жизнь. Но вот это вот рациональное сознание в том смысле, что наука никогда не сможет доказать бессмертие, а науке только можно и верить, входило в человеке, в европейском, тем не менее, в противоречие с общечеловеческой тягой к бессмертию, ибо человек создан Богом, и душа человека все равно ищет своего, и не находя, находит суррогаты. И вот тогда эти неоиндуистские проповедники стали проповедовать теорию самсары, и когда она наложилась на европейское сознание, которое связано все равно с Библией, а значит с теорией прогресса, потому что именно в Библии есть развитие к Богу. Бога нет, развитие остается. Европейский человек не может. Посмотрите, у нас любой политик до сих пор говорит, мы будем двигаться вперед. Куда вперед? Почему он решил, что вперед? Почему он решил, что это движение есть движение вперед? Потому что в его подсознании человечество движется куда-то вперед. И вот это вот движение вперед накладывалось на реинкарнацию. Это очень хорошо поняли проповедники индуизма в 19 веке и в 20 тоже. И они стали совершенно в противоречии с индуизмом представлять реинкарнацию не как печальную возможность возвращаться обратно на землю, а как счастливую возможность для материалиста, переставшего верить в Бога, пожить на земле еще. Научная мысль очень долго мучилась этим. Как, в какой форме, если даже говорили о бессмертии? Да, я верю, что буду после смерти существовать в виде частиц, в виде молекул, где-нибудь там в виде, значит, допустим, газов в Солнечной системе. А тут тебе дается научным языком обоснованная теория того, в полном, так сказать, согласии с законом сохранения энергии, что я, распавшись на некоторое время, снова соединяюсь в другом теле для того, чтобы снова жить в этой жизни. Произошел своеобразный самообман. Человек отказывается от того бессмертия, которое дает ему Бог, для того, чтобы заменить его бессмертием суррогатным. Но так как бессмертие в смысле памяти о тебе в истории, как мы говорили с вами в начале курса, или в детях своих, в потомках, или же в виде частиц и молекул представляется очень неинтересным и лично тебя не затрагивающим, то, с другой стороны, бытие твое еще раз здесь на Земле представляется очень интересным и, значит, действительно вполне похожим на правду. Почему? Потому что и теософы, и ререхианцы, например, Клизовские, подчеркивали то, что их учение не наука, не религия, не философия, а гораздо выше всех троих и в то же самое время синтез всех троих. Так, например, пишет Клизовский в 1936 году. Он пишет примерно так. Наука – это замечательное достижение, но она не может спасти человека потому-то, потому-то. Философия тоже замечательная вещь, но она не может спасти потому-то и тому-то. О чем мы, в общем-то, с вами уже говорили. Но и про религию он говорит, что и она спасти не может, и объясняет, почему не может спасти. При этом в его рассуждениях под словом «религия» все-таки понимается некая система культа. То есть внешние вещи. Если бы речь шла о взаимоотношениях с Богом, если он определил бы религию как взаимоотношение с Богом, странно было бы говорить, что она не спасает. А если говорить, что религия – это хождение в храм, поклоны и молитвы, и посты, то, конечно, их ценность для кардинального решения проблемы спасения немногим выше ценности рассуждений великого философа о смысле жизни и написанием какой-то спасительной доктрины или модели устроения общества. Это только если Бог действительно есть. У Клизовского этого нет. Поэтому он совершенно спокойно и о религии говорит, что она не спасает. И говорит о том, что вот синтез всех этих трех вещей, а именно учение Блаватской и Рерих, является спасительным, ибо там есть элементы и того, и того, и третьего. Однако в рассуждениях его, опять же, нет места Богу, а есть место... достаточно талантливо объяснить различного рода энергетические процессы, которые происходят с материей, и потом эти же законы перенести на законы духовной жизни. Мы ведь в Евангелии с вами обратили внимание на то, что чем больше человек начинает жить евангельской жизнью, тем больше он узнает, что есть возможность возвыситься над этими законами. Что есть вещи, которые выше закона вообще, и что само божественное направление к спасению человека превосходит всякое разумное представление о логике вещей. Если по логике должен быть на свете Бог, он никогда не должен быть таким, каким нам открылся во Христе Иисусе. Он должен быть сильным, мощным, строгим, справедливым, венчать стройную систему мироздания. Или разрушить ее, построить новую. Без порока и без греха. Однако мы видим в Евангелии такого Бога, которого придумать нельзя. Он не является логически во всем понятным и завершенным. Напротив, каждый раз в своих фразах, в своих поучениях, в своих действиях он перед нами ставит загадки. И мы, читая Евангелие, снова и снова открываем для себя такую глубину, о которой не могли и подозревать. Потому что это живой Бог и настоящий, не придуманный, не сконструированный. Самое при этом удивительное, что проповедники теории переселения душ говорят, что у христиан это все само было, что это было и в Евангелии, однако самими христианами забыто и после V века не упоминается. И еще и Оригена числят в лагере сторонников теории реинкарнации. Ну, во-первых, Ориген говорил о предсуществовании душ, а не реинкарнации. А это проблема совсем другая. Это проблема того, в какой момент зарождается у человека душа. А вот более интересные ссылки их на евангельские тексты. И самым любимым, наверное, являются те места, где говорится о том, например, что в последние времена, об этом говорилось и в ветхозаветных апокалиптических чаяниях, и в нашем новозаветном апокалипсисе об этом говорится, о двух проповедниках, которых предание считает Ильей и Енохом, которые будут приходить. И, дескать, вот на основании этого Евангелие подтверждает их перевоплощение, а также говорит о том, что Иоанн Креститель был самим Ильей, перевоплощением пророка Илии. Это одно из любимых мест, значит, сторонников этой теории в Евангелии. Однако относительно этого сам Господь объясняет, да, говорит, Илья приходил, имея в виду Иоанна, имея в виду их чаяния, говоря о том, что чаяния эти должны пониматься не в прямом, а в переносном смысле. И объясняет это, говорит, да, Иоанн, он действовал в духе и силе Ильи. То есть фраза «Илья придет», «Иоанн придет» – это не значит, что эти люди еще раз на землю придут, а придет такой, которого можно сказать, про которого можно сказать «Иоанн» или «Илья», или «Енох» по ревности, по горению. Или потому, что его действительно будут звать Илья и скажут «этот Илья второй, как тот первый древний Илья, такой же ревности», допустим. Но никакого отношения к переселению душ это иметь не может. По следующей причине. И теперь мы скажем о главном. Вот обычно, когда в апологетических книгах говорится об этой теории, говорится о том, что людям, исповедующим реинкарнацию, Христос не нужен. Зачем им нужно воплощение, если они все равно сами перевоплотятся, и их цепь непрерывная, и зачем им тогда нужен Христос? Да, действительно, в какой-то мере эти выражения правильны, потому что дело даже не в том, что они перевоплощаются, а в том, что там, где нет представления о первородном грехе, а только представление о грехах личных, то, соответственно, Спаситель, собственно говоря, не нужен не потому, что он ничем не может помочь, а потому, не потому, что он не нужен, что его не хотят принять, а потому, что он ничем не может помочь, он не может вклиниться в эту череду перевоплощений, а если человек достигнет освобождения, то уже без Христа, потому что это освобождение – дело внешнее, а Христос преображает нас изнутри, а этой внутренней порчи в индуистском представлении нет. Но дело на самом деле, мне кажется, с апологетической точки зрения надо ставить по-другому. Не надо говорить о том, нужен Христос или не нужен, потому что один такой неоиндуист скажет, да, да, не нужен, ну и что? А другой скажет, нет, почему? Христос тоже замечательно вписывается в мою модель перевоплощений. Поэтому вопрос, вот эта тема, нужен Христос или не нужен, лучше не главный ставить в апологии против реинкарнации. Здесь надо ставить вопрос о другом. Во всех этих разговорах о переселении души, который у нас и серьезно обсуждается, и в виде шутки, забывается, наверное, главное, чем дорожит, в общем-то, библейское представление о человеке. Это понятие о личности.